Говорит Радио Свобода. На волнах Свободы программа «Час прессы. Спорт», которую сегодня ведут Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауне. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12 бесплатный для всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна только в Москве. 96143, абонент Радио Свобода. А смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. И сразу объявление. Вот наша программа «Час прессы. Спорт» после Нового года будет выходить не в 11 утра, вот как сегодня по московскому времени, а в 13 часов по московскому же времени.
Как, собственно, и всякая, как я понимаю, программа «Час прессы». В остальные дни тоже.
Да, да, в час дня будут теперь они выходить, но они будут повторяться не знаю когда, а вот программа «Час прессы. Спорт» будет повторяться в этот же день, в субботу, в 21.00 по московскому времени. Ну, а ночи уже не будет. Еще раз повторю, что программа «Час прессы. Спорт» в субботу в 11 часов не будет выходить, а будет в 13.07 и повтор в 21.07. И повторю потом еще несколько раз, вдруг кто-то не расслышал или еще не включился. Хотя в этом я сомневаюсь. Начнем мы с того, что Олег Винокуров познакомит вас с последними новостями.
Ну, главные события, конечно же, футбольные. Это жеребьевка, которая прошла вчера в Ньоне, в штаб-квартире Европейского футбольного союза в Швейцарии. Естественно, там составлялись пары 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Кубка УЕФА. Ну, Лига чемпионов, это, так сказать, для эстетов, просто любителей посмотреть хороший футбол. Быстренько назову 8 пар. Селтик сыграет с Барселоной, Леон с Манчестер Юнайтед, Шальке с Порту, Ливерпуль с Интером, Рома с Реалом, Арсенал с Миланом, Олимпиакос с Челси и Фенербахче с Севильей. Будет это в феврале 19-20 первые матчи, ответные 4-5 марта. Ну а в Кубке УЕФА, естественно, имеется российский интерес. Два представителя России будут здесь выступать в феврале. Это «Зенит» и «Спартак» московский, разумеется. «Зениту» достался в соперники «Вильяреал», а «Спартаку» «Марсель». Причем «Зенит» должен дома первый матч провести, «Спартак» в гостях. Это будет 13 февраля первый матч, ответный 21-го. И что самое примечательное, что попутно прошла жеребьевка 1/8 финала. И вот «Зенит» и «Спартак» в случае успеха, естественно, выйдут друг на друга в 1/8 финала, возможно, российское дерби. Ну, к слову сказать, возможно, еще и норвежское дерби. Если Розенборг обыграет Фиорентину, а Бран возьмет верх над Эвертоном, то они тогда встретятся с друг с другом. Ну, еще там есть вариант, что два немецких клуба в 1/8 встретятся тоже в очном противостоянии. Это Байер и Гамбург.
Там вероятность больше, мне кажется.
Ну, видимо, да. Ну, а теперь о некоторых результатах лыжных, горнолыжных. Ну, вот что касается горных лыж, то на этапе Кубка мира в Австрии, в Санкт-Антоне, женщины соревновались в скоростном спуске, и здесь все три места на пьедестале почета заняли представительницы Северной Америки. Линдси Вон, она же Килду до недавнего времени была из США, стала победительницей. Келли Вандербек из Канады второе место заняла, и еще одна представительница США, Джулия Манкуза, стала третьей. Ну, а в России проходит Красногорская лыжня, состязания, они, которые проводятся в интервалах между этапами Кубка мира. И вот спринтерские гонки классическим стилем были в пятничной программе. У женщин тройку призеров составили Наталья Матвеева, Наталья Нарышкина и Евгения Шиповалова. У мужчин победил Василий Рочев, вслед за ним были Никита Крюков и Николай Морилов. Ну и разговор о российских событиях завершаем сообщением о хоккее. 9 матчей 36-го тура чемпионата российской суперлиги были сыграны. Амур по булитам уступил Локомотиву 3-4. Новокузнецкий Металлург взял верх над Динамо 3-2. В овертайме Авангард переиграл Торпедо 2-1. А Салават Юлаев выиграл у СКА 3-2. Кроме того, Сибирь нанесла поражение клубу МВД 6-2, Трактор уступил Акбарсу 2-4, Лада победила Химик 3-1, а Витязь выиграл у Северстали 5-1. И вот еще один матч по булитам закончился. Магнитогорский Металлург уступил Нефтехимику 1-2. Сегодня Спартак ЦСКА завершается тур этим матчем. Ну а лидирует Салават Юлаев. У него 88 очков, правда, после 37 игр. А на втором месте с гигантским отставанием идет СКА, проведший 36 игр и набравший 73 очка.
Я сразу еще раз напомню, что после Нового года наша программа будет выходить в час дня, а повтор ее будет в 9 вечера. И еще, поскольку у нас уже есть звонки, и сейчас мы начнем слушать наших слушателей, прошу вот, что мы еще не определили до конца, хотя голосование идет, лучшего молодого спортсмена России 2007 года и лучшего тренера России 2007 года. Так что высказывайте какие-то соображения по этому поводу. А мы кого слушаем сразу?
Александр из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Что касается лучшего молодого спортсмена, я вам уже писал. Это Юрьева, по-моему. А лучший тренер это Пальховский.
Понятно. А да, это вы в тот раз говорили.
Да. Ну, вот, у меня два вопроса есть.
Так.
Вот, во-первых, по поводу футбольных фанатов.
Во.
Да. Вот как-то раз вам звонили и рассказывали, что фанаты «Зенита» избили человека, так что он попал в больницу.
Да, помню, да-да-да.
Да, просто за то, что он не знал их кричалки.
Да-да-да.
Так вот, по этому поводу мне вспоминается Древний Рим. Там зрители в Колизее тоже были не подарок, но при этом для них, ну вот любой варвар, если даже он был откуда-нибудь из лесов Германии или из песков Африки, но при этом он был хорошим спортсменом, он для них был своим. Так вот вопрос, неужели за эти 2000 лет культура так упала?
Александр, ответ – да, за эти 2000 лет культура упала. Но поскольку вы подняли тему фанатов, то я обращаю ваше внимание, вот как раз заготовил главную тему, главную статью, это в газете «Версия», была за номером 46. Номер 46 газеты «Версия», она в начале декабря вышла, но я просто, честно признаюсь, ее тогда прозевал. Здесь большой разворот, который называется так. «Движение футбольных фанатов в России. Двоеточие. Мифы обывателей и суровая реальность». И вот интересно, что автор этой вот статьи, известный литератор, здесь написано, Дмитрий Лекух, автор нашумевшей трилогии о фанатах московского «Спартака». Видите, трилогию человек выпустил. «Мы к вам приедем», первая книга называется, «Ангел за правым плечом» и «Хардкор белого меньшинства». Ну, тут я не очень понимаю, ну, поскольку не читал эти книги, но очень большая статья и вообще такая, я бы сказал, философско-социологическая, ну, и, видимо, очень полезная. Называется она «Лечь костьми». Повторяю, газета «Версия», номер 46. А теперь мы еще кого-то можем послушать. Ну, давай сперва на 30 секунд прервемся, чтобы уже потом спокойно разговаривать.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауне, а на связи...
Евгений Николаевич из Воронежа.
Евгений Николаевич, здравствуйте.
Добрый день. С праздниками вас всех с наступающими.
Спасибо.
Здоровья вам и счастья.
Спасибо большое. Вам тоже.
Но у меня будет замечание об изменении передач.
Так.
Значит, «Радио Свобода» с 21 часа и до 23 на коротких волнах в эфире не работает.
Да?
Да.
А, значит, повтор вы имеете в виду, что попадаете?
Повтор, значит, я, если я буду занят этот день, я не услышу.
Понятно.
Это, значит, это уже идет само несколько лет, так что...
А, понятно.
С 21 часа до 23.
А, значит, у нас ведь в воскресенье и прессинг выходит в 22 часа, тоже, значит, на короткие волны не попадает. Понятно, Евгений Николаевич. Ну, видимо, эта информация нашими административными всеми организаторами передач будет воспринята. Ну, я дальше мне просто нечего сказать, я не в курсе дела.
Как повлиять уж на это мы точно никак не можем.
Да, может быть, как раз восстановится она с Нового года. Ну, Евгений Николаевич, ничего, к сожалению, сказать не могу, так что, ну, еще раз заодно уж повторю, чтобы было понятно, что мы в час дня будем выходить теперь в эфир в субботу, а повтор будет в 21 час. Жалко, что Евгений Николаевич огорчился.
Анатолий из Карелии мы слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, господа ведущие. Всем доброе утро слушателям и всех наступающим праздником.
Спасибо, вас тоже.
Так вот, я вам хотел спросить вот о чем. Да. Вот знаете, у нас был такой великий лыжник Вячеслав Веденин.
Ну
и
да.
Вот он сказал такие слова. Нашим спортом руководят те, кто в детстве был освобожден от физкультуры.
Так.
Понимаете, это я к чему говорю?
Я понимаю, но это остроумно сказано.
Вы сейчас больше будете смеяться.
Да.
Я живу в небольшом городке в Карелии, Сигежа называется. И вот у нас на период Московской Олимпиады 80-й начали строить стадион. И закончили. А в этом году, перед Сочинской Олимпиадой, вдруг началось бурное строительство этого стадиона.
Этот же самый? А, тогда его прекратили строить, да?
Он единственный стоял все эти годы, и вот как получила Россия право на проведение Олимпиады, там нарисовали российский флаг на трибунах, на разрушенных, и начали опять его строить. Вот.
И теперь, значит, потом прекратят опять и до следующей, что ли?
Вероятно так, вероятно так. А тому слушателю, который сказал про фаната, значит, который, я сам являюсь, ну, как бы болельщиком «Зенита», да?
Да.
Так вот, знаете, такая штука. Не бывает плохих времен, бывают просто плохие люди. А это не означает, что, значит, все фанаты такие уж сумасшедшие, готовы убивать и там...
Анатолий, да, конечно, нет.
Это провокаторы такие, которые находятся на трибунах. Вот. Всегда, когда вы были на футболе, видели, наверное, что они бегают, там суетятся, никто, на них внимания никто не обращает, вот. По большому счету.
Анатолий, вот как раз в этой газете «Версия», тут даже, ну, большущая статья, я уже не буду повторять, но тут даже есть фанатская табель о рангах. Вот я ее с интересом посмотрел. Значит, она состоит из семи групп, что ли. И вот сразу загляну в самый конец, потому что там какие-то вот casuals, это футбольные хулиганы, вот это элита движения, вот во время там матча они там стоят вместе, и ультрас, это шестая группа. А до этого первые пять групп вполне нормальные люди, которые там, ну, так или иначе болеют. Но меня очень насмешила первая группа фанатов, ну, это такая табель о рангах же. Первая группа называется «Тапочники». Это самая презираемая в фанатской среде категория болельщиков. Те, кто не ходит на стадион, а смотрит футбол и болеет в тапочках перед телевизором. Зато потом везде и всегда парит мозг окружающим своими глубокими познаниями в игре. Ну, вот так это с точки зрения фанатов. Ну, дальше идут интернет-бойцы, там это очень потешная, чаще всего сопливая публика на трибунах, даже если там и появляется, абсолютно незаметны, зато как грозны в интернете. И вот тут еще, ну, так уж смешное, есть третье. Кузьмичи, в скобках животы, это толстые, добродушные, полупьяные дядьки с пивными животами, которые просто любят футбол как зрелище. В Лужниках, как правило, сидят на трибуне «С». Или «С», она не знаю. В принципе, безобидны. Напрягает только беспрерывный процесс поглощения семечек и неожиданные позывы подудеть фанатскую дудку. В остальном люди как люди. Ну, вот в таком вот юмористическом плане вот тут описаны все. Но пока-то смешно, когда читаешь первые пять вот этих групп. А вот когда «Ультрас», вот это вот там уже начинается страшные всякие дела, и вот особенно эти casuals, футбольные хулиганы, тут уж просто вообще лучше даже и не читать. Но вообще от них нужно держаться подальше. Также, Анатолий, не знаю, к кому вы себя причислите, но я думаю, что к абсолютно нормальным болельщикам.
Тапочнику, видимо.
А, ну да, там же действительно, оттуда не доберешься в Лужники. Анатолий, спасибо за интересное сообщение про стадион, который, оказывается, с 80-го года, значит, 27 лет стоял, а теперь будут снова дальше его строить. Значит, звонков нет на
пейджер.
Ну, пейджер,
есть что? На пейджер сообщение. Вот Игорь Цветков из Одинцова спрашивает, знаете ли вы, по каким причинам МОК может перенести игры из одной страны в другую и в какие сроки? Ну, да в любые, в общем-то.
Да, в любые.
Да и по любым причинам.
Да, таких случаев несколько было. Вот я помню, но правда, мне кажется, что это не летние были Олимпиады, а зимние. И вот я помню, что в Инсбрук срочно откуда-то перенесли. И в Инсбрук, это, по-моему, в 76-м, кажется, году. Инсбрук тогда до этого проводил незадолго. И в него срочно...
В 64-м, срочно... да?
Да, он проводил в 64-м, а потом вот в 76-м, по-моему, в него перенесли. Кто-то был не готов. Но дело в том, что МОК, Игорь, он контролирует постоянно строительство, и не только МОК, кстати, вот сейчас только что мы знаем, ФИФА контролировала, проверяла, как там в Южноафриканской Республике идет подготовка к чемпионату мира. Ну, МОК очень тщательно за всем этим следит, и если какая-то неготовность, ну, мало ли там бывает...
Существуют и другие всякие, мало ли какие причины. Ну, государственные перевороты происходят там в странах.
Да, или еще катастрофы техногенные и так далее.
Ну, собственно, причины могут быть любые. МОК имеет полное право в данном случае решить.
Но, кстати, вот всегда находится, кто хочет взять Олимпийские игры, потому что очень во многих странах, мы же говорили сейчас, когда шло голосование, насколько готов там, предположим, Зальцбург, он в любой момент мог провести эту зимнюю Олимпиаду.
Это, Игорь, к вопросу о московской, в смысле, о сочинской Олимпиаде, думаешь, задает этот вопрос?
Ну, не знаю. Нет, не думаю.
Ну, просто вообще. Потому что пример именно про Зальцбург.
Ну, это просто потому, что только что было.
Павла из Москвы слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Один к Винокурову-младшему, а второй о футболе. Вы разрешите?
Да, конечно.
Я хотел бы вас спросить, вы не считаете, что вы должны извиниться перед нами, радиослушателями, за свою выходку в прямом эфире? Вы знаете, о чем я говорю. Я слушаю вас.
Олег, я не знаю, о чем речь.
Нет,
я не знаю. Олег, ты тоже не знаешь?
Ну, я для вас скажу, товарищ Винокуров.
Выходка, вы считаете техническую накладку какую-то там, которая произошла в эфире?
Это прямой эфир.
Скажите, ну, о чем речь? Я даже не понимаю.
Да, извините, извиняюсь, да, перед всеми. Технические накладки бывают. Происходит в жизни все. Да, слушаем Леонида из Смоленской области.
Леонид,
здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Да.
Вот если бы мне не удалось дозвониться однажды, когда Мария Клань была в эфире и принимала пожелания радиослушателей,
так,
то мы бы не смогли вас слушать даже в час дня, не говоря уже о том, что с 21 до 23 у нас нет радио «Свобода».
Да.
Вы помните, я вам говорил, что...
Да-да-да, вы говорили.
С 12 до 2 нет. А потом, когда она меня послушала, она удивилась, я, говорит, не знала. И вскоре после этого мы слушаем на коротких волнах и «Свободу» в полдень, и «Свободу» в 13 часов, так что...
А, понятно. Значит, а тогда тоже так было? Значит, изменилось, да? Понятно, Леонид.
Да, я думаю, что Мария Клайн вот распорядилась, и теперь хотя бы днем мы слушаем вас.
Леонид, понятно. Ну, значит, в час вы сможете?
Сейчас, да, если не изменится что-нибудь.
Леонид, уж раз вы позвонили, я сказал, мне тут передали же ваш телефон.
Ну да, если вы что-то захотите сказать, пожалуйста.
Да, я понял, да. Так что хорошо, потому что мы же слушателей приглашаем часто, вот. И...
Будьте здоровы.
Да, до свидания. Значит, изменилось как-то расписание все-таки. Раньше даже и в это время.
Ну, вообще, да, каждый раз я вспоминаю, когда вот идет вопрос с этим изменением расписания.
Возникают
вещи. Анатолий Павлович из Воронежской области звонит. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий Павлович.
Я с удовольствием слушаю вашу программу.
Спасибо.
Особенно спорт. Но у меня такая просьба к вам и к вашему руководству. Дело в следующем.
Да.
Когда-то по телевидению у нас здесь, по Воронежской области, транслировали спорт. Все там было.
Да.
А потом сейчас это дело прекратили. Именно сейчас только для богатых вот эти спутниковые тарелки.
Понятно.
И все это самое. А вот для рядовых, особенно бедных, спорт исключили. Хотя Путин об этом говорил, что, дескать, это надо обязательно для народа.
Вы имеете в виду канал, просто вот канал «Спорт» этот, РТР «Спорт»?
Да, канал «Спорт», вот это самое. Так вот, ваша радиостанция могучая. И, может быть, руководство там надавит на это сказать. Вы же обещали.
Анатолий Павлович, ну как? Это же совершенно... Наше руководство никак не может надавить на руководство...
Если даже президент, как вы сейчас только что упомянули, сказал, а толку никакого. Ну уж что тут, я президент страны, я имею в виду, что уж тут наше руководство.
Ну а все-таки, может быть, там по каким-то каналам будет просьба...
Анатолич,
а
объясните еще, что телеканал «Спорт» в Воронежской области не транслируется?
Для рядовых, для простых вот этих самых, у нас я вот не вижу, хотя антенны там всякие, все, нету «Спорта» это.
Понятно.
Есть только вот для... Программу дают «Спорт», вот я могу даже зачитать, какие программы.
Понятно. Анатолий Павлович, наверное.
А вот спутников, это 10 тысяч, это где же я их наберу? Не только я, тут все многие обижаются.
Да, Анатолий Павлович, но, к сожалению, это проблема для очень... большого, так сказать, слоя населения, ну что, да.
Но я думаю, что это просто телеканал «Спорт», который общедоступный, а это руководство уже, наверное, это знает или узнает, благодаря вот вашему звонку, может быть. Но, Анатолий Павлович, наше вот руководство совершенно никак повлиять на это не может.
Ну, протрубим, где можем, а что делать? Ну, и еще успеем Евгения Ивановича до перерыва послушать из Ельца. Позвонил он нам, здравствуйте.
Евгений Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я живу в небольшом городке, и вообще-то футбольным болельщиком перестал быть где-то в 80-х годах, когда узнал о договорных матчах. Но дело в том, что в нашем городе футбольная команда дважды играла на Кубок России. Вначале она играла с ЦСКА и выиграла 1-0.
Да.
Вот. Тут, понимаете ли, московские фанаты, я живу возле стадиона.
Да.
Так вот, московские фанаты с их нецензурщиной и всех прочих настолько возмутили, что наши елецкие, понимаете, их побили.
Так.
И, понимаете...
А ваши не используют, конечно, выражений никаких нецензурных, видимо, да?
Я не знаю насчет этого. Я только видел, как их побили, понимаете? И они скрылись в нашей местной гостинице. Тут и милиция была, и поливали их водой и прочее. Короче, это один факт.
Евгений Иванович.
И после этого, минутку, я закончу.
Да-да.
И после этого, понимаете ли, у нас сложилось мнение об этих фанатах. Теперь второй раз мы играли с Москвой тоже на кубок. Кубок Москва, клуб Москва.
Евгений Иванович, ну придется вам все-таки перезвонить, потому что мы сейчас должны ненадолго совсем прерваться. Мы вернемся в эфир после новостей, а я напоминаю всем, чтобы пока что слушали в час дня программу «Ваше здоровье». Там наверняка всегда бывает все интересно, и к спорту, и к физкультуре имеет самое непосредственное отношение.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. По меньшей мере 16 человек погибли в пятницу вечером под лавиной в горах на севере Таджикистана. Как сообщает Итартас, гигантская лавина сошла на автотрассу Душанбе-Худжанд в 70 километрах к северу от таджикской столицы. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» назвала незаконным и политически мотивированным насильственный призыв в армию активиста движения «Оборона» Олега Козловского. Как отмечается в заявлении «Другой России», Козловского призвали как рядового, хотя он окончил военную кафедру МГУ, а медицинская комиссия проигнорировала его заболевание. В Москве сегодня состоится акция в поддержку журналистки Натальи Марарь, которой запрещен въезд в Россию. Организаторы акции – активисты молодежного движения «Мы». Как сообщил лидер движения Роман Доброхотов, власти разрешили мероприятие. В Ростовской области произошел взрыв на шахте «Гуковская». По предварительным данным, погибли 2 человека, остальных удалось эвакуировать. Центральная избирательная комиссия России завершает сегодня регистрацию инициативных групп, выдвинувших кандидатов в президенты. Будут рассмотрены документы 7 оставшихся групп, а также вопрос об участии в выборах Бориса Немцова, выдвинутого Союзом правых сил. Организация Объединенных Наций резко осудила взрыв в Пакистане, в результате которого около 50 человек погибли и почти 100 получили ранения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал все политические силы Пакистана объединиться в борьбе с терроризмом и создать нормальные условия для проведения всеобщих выборов 8 января. Саудовской Аравии завершился хадж, ежегодное паломничество мусульман, священный для них город Мекку. По официальным данным, участие в хадже приняли около 2,5 миллиона верующих из 181 страны. На этот раз обошлось без серьезных происшествий. Президент Франции Николя Саркози прибыл в Афганистан. О поездке Саркози заранее не сообщалось. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауна, а у нас уже ждали своей очереди.
Ну, во-первых, Евгений Иванович из Ельца недорассказал, видимо, да, второй раз побили московских болельщиков.
Евгений Иванович, слушаем вас, извините, что прервали. Евгений Иванович. Так нет, Евгений Иванович.
Видимо, все-таки отключился, да? Ну, тогда слушаем Николая Николаевича из Москвы.
Приветствую, Валерий, Олега.
Здравствуйте, Николай Николаевич.
Валерий, вот здесь вот я полностью присоединяюсь вот к болельщикам, которые вам звонят по поводу, вы знаете, вот отключения станции «Свободы». Вот у меня вчера после 23.00 отключили, и пошла какая-то музыкальная станция.
Как, в Москве? А вы в Москве же?
Да.
Как?
На FM-диапазоне.
Там? А вы на средних волнах не слушаете 10.44?
Нет, я вас слушаю на FM.
А, понятно, ну...
Я вообще не знал, что на FM...
Да, я тоже не знал, что есть на FM.
Ну, в общем, мы не можем, мы в технических... Николай
Николаевич, не, Валерий, вот вы у меня сейчас, я вас слушаю на FM, прям почти в самом конце шкалы.
Прекрасно.
Понятно. Николай Николаевич, ну вот, в общем, короче, я теперь понял, что мы сегодня же... Всем нашим людям, отвечающим за трансляции, техническим всем руководителям, все это сообщим. Просто, вернее, не сообщим, а просим, если вдруг кто-то из них не слушал эту передачу, чтобы послушали. Николай Николаевич, понятно, вот видите, как интересно вы нам рассказали. Ясно. А вопроса больше нет, Николай Николаевич?
А
больше ничего вы спросить нету?
Нет, вот хочу спросить именно, вот как вообще виды включаются в Олимпийские игры. Вот меня очень интересует вид спорта кёрлинг. Вообще-то я не считаю, что это вид спорта. Ну, вы знаете, где полотеры.
Ну, понятно, да.
Почему, Валерий, с Олегом хочу вас спросить. Вот здесь позавчера показывали репортаж из Финляндии. Там проводится ежегодно чемпионат мира по переносу своих жен.
Ага,
по перетаскиванию своих жен.
Куда?
Нет, а там дают дистанцию 60 метров, по-моему.
Да.
И ведь собрались 120 пар со всего мира.
Так.
И уже в Олимпийском комитете, вот там финский представитель говорит, у нас лежит заявка на включение в Олимпийский вид спорта. Уже 10 лет эта заявка. А ведь там из Канады, Соединенных Штатов, со всей Скандинавии, вот со стран Европы приезжали пары.
Поняли. Ну вот это, конечно, естественно, не включает.
Ну там существуют критерии. Там что-то он должен развиваться на каком-то международном уровне не менее чем в 25 странах мира, по-моему. Ну и должна быть там федерация, и все такое, в общем, должно быть организовано, структурировано.
Но что касается кёрлинга, то это, конечно, нельзя сравнивать кёрлинг вот с вот этим, с перетаскиванием жен.
Ну, кёрлинг это старинный вид спорта, не так много. Я не знаю, с какого года они начали переносить жен своих там в Финляндии. Но все-таки в кёрлинг больше 500 лет играют в мире, ну...
И потом там это вот внешне, когда смотришь, то кажется, что они так легко, вроде сил не тратят, и как бы легко там катаются. А это на самом деле очень напряженная игра и сложная. И думать там надо, и физическая нагрузка, эти тяжелые довольно-таки.
Ну, собственно, но это не важно. Да. Потом, Николай Николаевич, ну что мы там с вами считаем или не считаем, а многие люди не считают видом спорта фигурное катание. Вот я, например.
Да. Нет, но считают, что это искусство.
Да, вот, ну так, ну, мало ли что, тут, вот. Ну вот, собственно, и все, да. Слушаем Владимира из Москвы теперь.
Здравствуйте, Валерий, здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Владимир.
Вот убеждаешься все больше и больше по звонкам, что Россия вас любит и очень слушает хорошо, многие слушают.
Спасибо, Владимир.
В прошедшие выходные я вот посетил Евротур по хоккею, который проходил на Ходынке, значит, приз на Первого канала.
Так.
И хочу поделиться своими впечатлениями.
Пожалуйста. Слушай внимательно.
Вот после, значит, вот этих посещений отметил три таких вот момента. Вот первый момент. В Москве потерян интерес к хоккею вот такого высокого уровня с участием хороших европейских команд. Вот две игры, на мой взгляд, самые интересные игры из всего турнира, это Чехия, Финляндия и Финляндия, Швеция, они практически проходили при пустых трибунах. Совершенно пустые трибуны. Но если там тысяча набралась, то это очень хорошо. Понимаете?
Владимир, а когда-то я помню, что на такие матчи вообще дворец спорта был полностью забит.
Так я и почему и хожу еще вот на этот турнир. Я вообще-то, Валерий, отношусь к тапочным вообще болельщикам, понимаете? Потому что в последние 15-20 лет смотреть просто не на что, не на что. И ходить туда бесполезно. Это выброшенные деньги и выброшенные нервы. Поэтому вот этот турнир, ну он... назывался по-всякому, вы знаете, пресс-известие,
ну,
Кубок Балтики.
Да-да-да, конечно.
Я его посещаю, просто он мне напоминает вот Советский Союз.
То есть из ностальгических соображений посещаю.
Совершенно верно. Понятно. И самое смешное, что я не смотрю игры с участием сборной России, потому что эти игры предсказуемые, и они не имеют никакой интриги. Вот это показал последний, вот этот прошедший турнир.
Ну да.
А вот игры с участием чехов, финнов, они очень интересные. Они интересные. Вот что в них? Интрига. Команда ведет 3-0, сравнивает. Там Булита пробивается. Ну, понятно. Интересные игры, понимаете?
Понимаем, да. Ну, потому что там экспериментальные составы в основном. И они как бы проверяют разные сочетания разных игроков, готовясь к чемпионату мира. Ну а перед сборной России в основном поставлена задача выиграть.
Потом и условия. Вы сами же видите, какие условия для России. То есть тут команды практически с дороги пролетают и играют. Потом и время на восстановление. У России там на 5-6 часов восстановление больше, а играют каждый день там двое суток подряд. Это все сказывается, поэтому все продумано и все. Но это люди, которые, конечно, следят за этим делом и замечают.
Владимир, а вы знаете, вот я тут читал, что вроде бы последний раз этот турнир проходил. Что...
Я тоже слышал, Валерий, я тоже слышал эту вещь. Но нет смысла, потому что, в принципе, он не посещается. Народа-то нету, не ходит, никто не смотрит.
А, ну да, а деньги затрачиваются, и... понятно.
Вот
да.
Еще, значит, такие моменты. Вот второй момент, они такие неприятные все-таки, на мой взгляд. Подойдя к кассам стадиона, я обратил внимание на такую вещь, что я не могу купить билет на ту трибуну, на то место, которое мне нравится. Там очень малое количество выборов, и в то же время дворец совершенно пустой. Это вот второй такой момент. Я понял, что все находится, продажа этих билетов вот на такие турниры, под контролем вот этой билетной мафии. То есть билеты отдаются в всевозможные агентства, в какие-то интернеты. Просто стоят спекулянты, перепродают эти билеты.
Ну тогда можно только радоваться, Владимир, что они, значит, все погорели, раз они все эти билеты скупили, а в результате трибуны пустые.
А вы знаете, все продумано, Олег, все продумано.
Как?
То есть продаются сразу в тандеме билет. Если вы, например, хотите купить на одну игру, вы не купите билет.
А, понятно.
То есть номинал там 300 рублей, а вы билет можете купить только по 600 рублей. Но это номинал, а в основном билеты по 1500-2000. Ну, кто себе может позволить,
да,
нормальный зритель?
Понятно.
То есть очень дорого. Но там государство, оно в накладе не остается. Страдает болельщик наш. Это такой второй момент. Ну и третий момент. Вот в самом дворце, знаете, понимаете, вот эти турниры, они превратились просто в какие-то VIP-тусовки. То есть там дворец пустой, а я обратил внимание, что все VIP-ложи практически были заняты. Люди сидели, в ресторане там люди сидели. И вот люди этими...
Ну, Владимир, это нормальное явление для русского человека. Еще хорошо, что вы не посетили матч футбольный Израиль-Россия.
Да, потому что там же съехались...
Там была тусовка, так тусовка.
Там же там сколько?
300 олигархов какие-то на 150 частных самолетах, ну и так далее.
Да.
Вот.
А я, ну, в общем...
это мы пытаемся так как-то все обратить, ну, как-то более веселым сделать,
да,
разговор.
Потому
хотя...
что действительно, Владимир, получается, что вот этот турнир «Известий», который столько лет был, и, ну, потом стал Кубком Балтики, вот он, может быть, и тогда и неплохо, что он приказал долго жить.
На мой взгляд, конечно.
Судя по вашему описанию, конечно.
Вот у меня еще такой вопрос к вам.
Да.
Сейчас вот будет играть магнитогорский «Металлург» на приз чемпионов, значит, Европы,
Кубок,
да?
Чемпионов, да?
Вот я не могу понять, почему они будут играть в Питере, почему они не будут играть у себя? Что, стыдно принять в своем дворце, что ли, европейские страны?
Ну,
команды.
может быть,
очень далеко.
Далеко, может быть, летать вот европейским командам.
Вот
может,
это...
быть, может быть, в этом дело дорого, я не знаю. Действительно, это вопрос...
Не, ну как, знаете, они говорят, Кубок европейских чемпионов, а что вы нас в Азию-то везете?
Ну, Магнитогорский, он же до Орла, по-моему, то есть до Урала находится.
А, он до Урала,
по-моему,
да?
По-моему, до Урала. Ну, я, Владимир, тут ничего не могу вам, честно говоря, сказать на эту тему, но просто это же турнир тоже не слишком так популярный. Вот я в связи с этим недавно читал интервью Рене Фазеля, это вот президент Международной Федерации любительского хоккея, и оно прямо так и называется, это на сайте я читал «Газета.ру». Оно прямо так и называется. Отношения с Федерацией хоккея России стали очень плохими. Ну, я тут уже не знаю, связано это, не связано. Он как раз, Рене Фазель, на все эти вот турниры приезжает, он там открывает их и закрывает. Владимир, спасибо вообще за такую подробную, долгую информацию. У нас просто кто-то ждет уже.
Да, Рашид из Москвы теперь.
Рашид, здравствуйте.
А, это меня, да, говорите?
Да.
А, здравия желаю, уважаемые.
И здравствуйте, вам.
Вот я хотел, знаете, что сказать?
Да.
Вот просто, не, вот, до вас трудно дозвониться очень, потому что народу много.
Да.
В прошлый раз вот Аркадий Рякнер, да, выступал там?
Да.
Поэтому... Насчет комментаторов говорю.
Ну, это, да, в программе «Прессинг».
Да, да, да.
Да.
Вот, вот, когда футбол смотришь, да, например, да, наши особенно зарубежными играют, комментаторы совершенно не понимают футбол, слушай. Нет, они кричат только. Вот один у них крикун есть там, губерний, что ли, губерний. Он говорит совершенно серьезно. Вот перед матчем с Англией, говорит, хорошо крестились наши футболисты, перекрестился. И выиграли. А с Израилем они плохо перекрестился, проиграли. Ну что это за дела, а? Вот я поэтому прошу вас, да, вот. Или вы, Валерий, человек уже авторитетный, да, Валерий, Галик. И вообще Аркадий Рякнев тоже давно я знаю. Да. Когда футбольные матчи международные наши играют с кем-нибудь,
да,
вы не можете сами репортаж по радио вести, чтобы я смотрел телек, а слушал вас.
Рашид, ну как же. Мы сидели у радио, вы представляете, отнять 2 часа радиовещания.
Ну тоже какие-то другие программы там, а как правило итоговые программы, ну в общем... Короче,
да,
говоря.
Рашид, ну, да, ну просто хорошее вообще предложение, конечно, но которое, к сожалению, реализовать невозможно.
Да, ну вот, а что касается вот этого изменения, тут нам все сейчас сообщают. Вот Сергей написал, что в Ивановской и Нижегородской области с 12 до 15 свободы нет, а спорта нет вообще. Это, видимо, уже про
канал Спорт.
Про канал Спорт, да. Юрий написал нам, значит, следующее. В Брянске у нас, говорит, с 21 до 23 радио «Свобода» на коротких волнах не ловится. По этой причине часто не удается послушать прессинг. Очень редко повтор в понедельник. Вот еще я где-то видел. А, вот Ира пишет. В Тверской области время ваших передач очень неудобно. Ну вот, елки-палки, да.
Ой, как это печально. Мы вам всем сочувствуем. Это действительно очень печально, но просто... Хорошо, что вы хоть это сообщили, это, хотя, может быть, наши какие-то руководители технических служб, может быть, это и знают. Да, очень жалко. Кого сейчас слушаем?
Игорь Анатольевич из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я хотел бы о хоккее поговорить, только на другую тему перевести. Но прежде всего, как-то я вам сказал, что я сам-то спортивный журналист, вы попытались меня расшифровать, но я этого не хочу.
Ну нет.
Почему? Потому что вот кто-то сказал, что Вячеслав Федейный хорошо говорит, что нашим спортом руководят те, которые в детстве были освобождены от физкультуры. Ну, а журналистики тем более.
Понятно.
И, а я-то все-таки я и вас читал с 60-х годов. Так вот, недавно проходил Кубок Третьяка молодежный. И, ну вот я теперь скажу, где я буду писать, но все равно вы меня не расшифруете. Я буду вести хоккей в «Пионерской правде».
Прекрасно.
Вы ее не читаете.
Нет, но все равно очень хорошо. Для детей это, значит, будет...
Да, да, мне предложили.
Да.
Так вот, я о Кубке Третьяка, это для ребят 93-го года рождения, я написал в своем любимом жанре, как раньше писали про чемпионаты СССР, вот, каких годов, ну, в общем, где-то 60-х.
Да.
Это прочли, мне сказали, да это что-то вообще великолепно, такого никогда не читали, то есть сейчас-то этого нет, сейчас новое поколение болельщиков, и если им такой стиль показать, они ахнут. По сравнению с тем, что когда сейчас эти не то что тапочники редакционные, а интернетчики, которые с диктофонами бегают.
Ну, понятно.
Так вот, я что хочу сказать. Друзья, Да, прежде всего, чего нет в прессе, Владислав Третьяк сказал, что надо проводить нам молодежный чемпионат мира. По той причине, вот приезжала канадская команда и всех наших переиграла.
Да.
Но дело в том, что у них есть своя лига, они наиграны. У нашей молодежи нет. Пока только не попадет в сборную, там его уже обучают на равных играть.
Да.
И вот проходил турнир Третьяка. Это в зале УМКа Северного округа Москвы. Ну, это я, может, к москвичам обращаюсь.
Да-да.
Но прежде всего, говорит, приезжает Третьяк в Тюмень. Там его встречают как бывшего советского начальника. Но не потому, что боятся, а потому что, чтобы показать и уважение, и от радости, чтобы он еще приезжал.
Понятно.
Проводится детский турнир. 4000 зрителей только так на трибунах.
Понятно.
Это у нас на Кубке Первого канала меньше.
Ну,
и
да.
Поэтому я говорю, друзья, давайте лучше на детей ходить. Играют отлично. Эти те же чехи, латыши, вот в финале играли Чехия и Латвия.
Понятно.
Замечательно, особенно, ну, чехи великолепная команда. И дисциплина, и тактика. Все, и при счете 6-2 после второго периода главный тренер разнос команде устраивает, что была плохая игра.
Понятно.
Они еще, ну, один гол забили в третьем периоде. Так что приходите лучше на детей.
Ясно. Это Владимир, наверное, обязательно. Вот у нас Владимир, который ходил вот на это.
Да.
С удовольствием. Он вообще ходит и на детский футбол, насколько мы знаем по его рассказам. Игорь Анатольевич, ну, завершим тогда тем, что поздравляем вас с Новым годом. И главное, даже в большей степени, с тем, что вы теперь будете в Пионерской правде,
да,
писать вообще для детей. Вот это очень хорошее, замечательно, что вы там будете работать.
Вот, Игорь Анатольевич, тоже упомянул здесь эту классификацию болельщиков, тапочников и прочими. Вот Александр нам написал, что кузьмичи — это болельщики старой закалки, когда футбол был зрелищем, а не поводом для мордобоя. С тапочниками и интернет-бойцами все ясно. При нынешних ценах на билеты по разным городам не наездишься. Все, все вместе — большинство нормальных людей. С тем и поздравляю.
Да, вот, ну, это такой вывод делает вот и автор этой статьи, о которой я вам говорил.
Ну, давайте тогда еще на
газете версии,
на,
да,
пейджеры обратимся. Евгений задает лингвистический вопрос, как переводится название команд Кайрат, Пахтакор, Жальгирис. Ну, Жальгирис я знаю.
Лес,
это,
да?
Это Грюнвальд, зеленый,
да,
лес. У них,
да,
же в истории,
да,
Литвы была главная,
да, Кайрат, битва. Кайрат — это связано с электроэнергией. Я сейчас забыл. Ну,
электрик.
Электрик или вот что-то такое, да, электрическое нечто. Я,
да,
не помню. Пахтакор — это сельское хозяйство. Это вот...
Хлопкороб.
Хлопкороб, да, вот...
Ну,
ну,
да,
просто вот, видимо, ну, раньше говорили, колхозник там.
Урожай, общество урожай,
да,
видимо.
Да, да. А ну, Кайрат это, ой, елки, вот забыл. А? Специально я интересовался этим делом. Ну, вот точно помню, что это что-то связано вот с энергией. Энергия, по-моему, вот, энергия.
Ага. Ну,
ну, кто-то, может быть, уточнит,
ну,
но...
Ну, ну, прекрасно. Да. Давайте еще, значит, я прочитаю, что нам тут на пейджер. Николай Анатольевич спрашивает, будет ли в 2008 году снижен ставка, ну, в смысле, лимит, видимо, по легионерам в клубных командах.
Да, немножко.
Ну, на одного, да. Тут же такой план постепенный.
Да, вот. А вот здесь, кстати, я заготовил одну газету, сейчас на секунду прерву. Тренерские, вот эта группа тренеров там собиралась, и они считают, что должно быть 5 легионеров, 6 россиян. Их такой вывод. Дальше что, Николай?
Ну, понятно. А на замену никто не должен выходить?
Нет.
А,
ну,
или одновременно
уже,
на,
да,
поле?
На поле, да.
То есть можно 8 легионеров иметь?
Можно сколько хочешь иметь. Но на поле должно быть 5.
Ну, использовать можно, значит, в матче 8. Ну, если,
да,
это про поле, значит, 8. Если менять друг другом.
Да.
Ну, еще вот Николай Анатольевич спрашивает, с Аршавиным уже решено, он в сборную не войдет.
Почему?
Ну, почему? Это же не нами решено должно быть, а Хидингом еще.
Наверняка войдет.
Я тоже думаю,
понимаю,
что войдет.
Вокруг этого...
Особенно если был такой еще гигантский выбор. Вот, а тут... Так, хорошо. Дальше что у нас? Сейчас еще читаю. Александр из Сызрани тут прислал даже 2 сообщения. Вот он написал, увы, но и в этом году наши СМИ не вспомнили о замечательных людях, об актере и спортивном комментаторе, добрейшем человеке Кате Махарадзе и о гении микрофона Евгении Майорове.
Ну почему
Александр
же мы вспоминали? Ну, про других.
Ну другие, да, нужны.
Ну что теперь сделаешь про других?
А вот опять к Аршавину. Серега подписался так, написал: сборной нужен капитан-лидер, а не истеричка из Смольного института. Так, порадовал после долгого перерыва успех баскетболистов, но все же гандболистки добились победы, играя значительно солиднее, и поэтому лучшим тренером 2007 года считаю Евгения Трефилова.
Понятно.
Хотелось, чтобы вы отметили и Черчесова, как первого, на мой взгляд, объективно-демократичного современного отечественного футбольного тренера. Это еще одно сообщение от Александра из Сызрани. Ну вот, собственно, и все. Теперь слушаем, еще успеем. Павел из Москвы позвонил нам.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Разрешите мне высказать свои мысли по поводу сборной России по футболу, а потом услышать ваш комментарий.
Разрешаем.
Конечно.
Спасибо. Вот я думаю, что сборная России должна работать на постоянной основе. Я имею в виду от 18 до 22 лет примерно игроков самых лучших выкупить из высшей сборной. Но это Мутко может решить. И они на постоянной сборной будут участвовать в чемпионате. И самое основное, чтобы они участвовали круглый год в товарищеских играх по всему миру.
Катаются. А, вот в смысле, тогда сборная... Да-да. Чтобы сборная как клубом, да, была, да, что ли, играла?
Команд, ну там по очкам и так далее, она не занимает место, это понятно. Но просто, чтобы у нее была постоянная,
понятно,
практика.
Понятно, Павел, да? это такие эксперименты проделывались, и все заканчивались неудачно. Потому что люди меняются, как кто-то растет, кто-то теряет мастерство, а кто-то приобретает. И тогда эта команда получается, вот если она, предположим, вот сейчас создать 22 игрока там, и она, предположим, в чемпионате России играет, то тогда что же делать? Все время придется ее тасовать.
А появился в это время в «Спартаке» какой-то талантливый парень, которого бы надо призвать в сборную. И что же вы тогда выдергиваете из «Спартака» и брать в этот клуб? Это же тогда уже...
Вот это в некоторых странах такие эксперименты проводились. К счастью, вот, в Советском Союзе не проводились подобные эксперименты. Хотя мы знаем, что на протяжении многих лет там были базовые команды и так далее. Чемпионат в угоду им даже менялся. Но это, конечно, Павел, это совершенно исключено. Так невозможно сделать. Это, а те уже, которые там, они же могут тоже перестать расти и совершенствоваться. Сейчас кого слушаем?
Нет, ну Павел еще, видимо,
Павел,
хотел.
Да, еще? Павел?
Да-да-да, я хотел бы сказать.
Да?
Ну, постоянно ротация, что будет. Естественно, появляется какой-то талантливый игрок, его тут же туда вводят.
А как же остальным-то клубам? Они же получают...
Нет, ну это же обидно, получается,
клубы. Ну, остальные они играют тоже. Ну, а почему обидно-то? Я имею в виду, результаты, вся страна тогда про сборную думала.
Я понял. А клуб тогда, он же не... Он тогда будет что, проваливаться во всех евротурнирах? Если из него заберут...
Выдергивать, как морковку всех там.
Ну да.
Ну нет, конечно, ну просто вот в таком... Я думал, что это я такой умный додумался, а сейчас это уже
просто... Нет, это было, да, Павел. Но просто дело в том, что другое дело, что надо просто, может быть, сборной почаще, я не знаю, там, родить товарищеским.
Я просто вижу, что ничего не получается. Акидинг просто, он... Стыд будет большой, мешок огромный, но везет из России, и все. Вот и все.
Понятно, Павел, понятно.
Я в этом плане. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Ну что же, слушаем Артура из Петербурга.
Добрый день.
Добрый.
Валерий, Олег, я, во-первых, хотел заранее вас поздравить с наступающим Новым годом.
Спасибо, Артур. Мы вас тоже, естественно.
Поскольку в следующий раз будет рабочий день, суббота, я не смогу вас в прямом эфире поздравить.
А, понятно.
Поэтому я сделаю это сейчас.
Спасибо.
Итак, сразу уточнение вот по поводу турнира на Кубок чемпионов по хоккею.
Так.
Дело в том, что, вот насколько я знаю... Международная федерация заключила договор на несколько лет, точно не могу сказать, насколько, что этот турнир будет проходить в Санкт-Петербурге.
А, вот, понятно, это вы Владимир.
Несколько лет он уже проходит.
А, понятно, понятно.
И поэтому вот пока, я не знаю точно, когда заканчивается срок вот этого вот соглашения, но они, поскольку посещаемость хорошая, они считают удачным.
Правильно, я вспомнил, что ведь и «Динамо» там играло,
да, да,
и
да,
«Акбарс» играл в Петербурге,
все,
понятно.
Все правильно.
Правильно.
И второй интересный момент уже о футболе.
Да.
Дело в том, что вот в одном из последних номеров футбола я увидел интересную статистическую таблицу по поводу посещаемости клубов в премьер-лиге в этом году и суммарных цифр посещаемости и сравнение этих цифр с предыдущим годом.
Так.
Кто потерял, кто приобрел в плане посещаемости. И интересно, во-первых, что, скажем, ну, те команды, которые меня интересуют, в первую очередь отмечу, скажем, «Крылья Советов», несмотря на свое неудачное, в общем, выступление, четвертое место по посещаемости в этом году.
О, значит, правильно. Ну, хорошо, что они будут на следующий год посильнее.
Да, я думаю, что да. И, в общем, в Самаре всегда любили футбол и всегда очень хорошо ходили на футбол. И еще один интересный парадокс. Хотя «Зенит» занял второе место после «Спартака» по посещаемости, но он потерял в этом году по сравнению с прошлым годом достаточно такое внушительное, около там 20 что ли тысяч человек суммарно в этой таблице. Это вот тоже интересный момент, несмотря
да,
на то, что...
На то, что выше стал, да?
Да, самый удачный сезон, можно сказать, за обозримое время. Но, тем не менее, и маленький стадион, в общем-то, который может забиваться под завязку всегда.
А потерял
но,
при этом.
Но, тем не менее, потерял. Я думаю, что есть две причины. Во-первых, на мой взгляд, первая причина, на мой взгляд, это очень высокие цены на билеты. То есть цены на билеты самые высокие, по-моему, в премьер-лиге в Петербурге.
Понятно. Понятно. Значит,
да.
Артур, на этом все, да? Вы...
Да.
Понятно. Спасибо. Ну, поздравляем тогда вас и спасибо еще раз за поздравления. Жалко, что в следующую вот вы нас не услышите. Но там повторы будут по-прежнему, еще по нынешней схеме.
Да.
Что у нас еще есть на пейджер?
Ну, все, на пейджер вроде я успел все прочитать. Это приятно, а то иногда не удается.
Да, тогда я вот все. Завершу тем, что вот в газете, которая у меня тут газета, до них никогда не доходит, к сожалению или к счастью, да, вот газета «Россия». И вот здесь довольно большой отчет, называется статья так: «Хидин, конечно, голова». И вот там, ну, может быть, ему стоило бы прислушаться и к лучшим российским тренерам. Ну, и тут вот об этом идет рассказ, в частности, о заседании российских тренеров в такой неформальной обстановке и тому подобное. Они высказывали соображения, но в основном это сводилось к тому, что Хидинг с ними не советуется. Ну, это уж его дело, в конце концов, советоваться или нет. Но... Вот я уже говорил, что формула 5 плюс 6, 5 чужих, 6 своих, это они на этом настаивают. И главное, чтобы уровень легионеров, ну, они тут грубо выразились, не вести в страну мусор. Ну, имеет смысл в том, чтобы уровень легионеров, которые приезжают в российские клубы, был повыше. Вот на этом пожелании тренеров, к которому мы тоже присоединяемся, мы завершаем программу сегодня. «Час прессы спорт», которую вели Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауне. Ни в коем случае не выключайте сейчас свои радиоприемники, потому что на подходе программа «Свобода в полдень», а там всегда все самые актуальные новости обсуждаются, сообщаются. В общем, и там и информация, и анализ, все присутствует. А мы встретимся с вами завтра в программе «Прессинг».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они были уверены, что идут пикетировать совершенно другую.
Власть хочет нас ликвидировать как общественный организм.
Был бесконтрольный завоз,
безветеринарный термин.
Односторонние провозглашения независимости приведут мир к серьезному кризису.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».